Письма об эстетическом воспитании человека.
Фридрих Шиллер.
Благородный адвокат человечества. Мы с детства привыкли соединять с именем Шиллера понятие обо всем благородном и возвышенном. Николай Гербель, 1827-1883, поэт, переводчик, издатель первого собрания сочинений Шиллера на русском языке.
Поклонники творчества Фридриха Шиллера, 1759-1805, одного из крупнейших представителей немецкого просвещения, ценят его, прежде всего, за лирику и драматургию, в то время как его публицистические и философские труды не столь известны широкой аудитории.
Однако статьи Шиллера на этические и эстетические темы не менее значимы, чем его поэтическое творчество. Они оставили глубокий след в истории просветительских и педагогических учений своего времени и последующих столетий, кроме того, они представляют любопытнейший документ своей эпохи. Для Шиллера философа характерен тот же головокружительный полет мысли, тот неугасимый пыл, которыми были отмечены и его лирические, и драматические сочинения. Английский писатель Эдвард Бульвер Литтон, 1803-1873, в биографической статье о Шиллере утверждал, разум пробудился в этом человеке гораздо раньше, чем поэтический гений. Самые ранние научные и публицистические работы Шиллера подтверждают это наблюдение.
Его диссертация, написанная на выпускном курсе медицинского факультета военной академии в Штутгарте, поразила экзаменационную комиссию смелостью мыслей и оригинальностью суждений. Заглавие этой научной работы «Философия физиологии», завершенной Шиллером в возрасте 20 лет, указывало на стремление выйти за рамки консервативного академического подхода к изучению человеческого организма и познанию его природы. Основатель военной академии, герцог Карл Евгений, 1728-1793, чье настойчивое покровительство сыграло столь роковую роль в судьбе поэта, дал его выпускному сочинению весьма красноречивую оценку: «Диссертация воспитанника Шиллера не лишена достоинств, в ней много огня».
Но именно последнее обстоятельство заставляет меня не выпускать в свет его диссертации и продержать еще год в академии, чтоб жар его поостыл.
Если он будет так же прилежен, то к концу этого времени из него, наверное, выйдет великий человек. Герцог Вюртембергский сам выбрал юного Шиллера для обучения в Карлшуле, отметив его среди выпускников латинской школы.
При этом слабое здоровье и тонкая душевная организация, проявившиеся у Фридриха еще в детстве, представляли очевидные противопоказания к казарменной жизни и муштре, из которых состояло обучение в военной академии. Его родители готовили сына к духовной карьере, что отвечало его собственным склонностям и интересам.
Отец Шиллера попытался отклонить повестку, столь неожиданно нарушившую спокойствие их небогатой, но сплоченной и дружной семьи, однако герцог дважды повторял свой вызов, и Фридрих оказался зачислен на юридический факультет Штутгартской академии.
Учеба в этом заведении фактически приравнивалась к военной службе и подразумевала большое количество обязанностей и ограничений, тяготивших впечатлительного и плохо переносившего рутину Шиллера.
Переход на медицинский факультет был одной из его попыток выразить несогласие с навязанной ему монаршей волей. Кроме того, естествознание, психология и даже анатомия привлекали будущего поэта куда больше, чем сухой безжизненный слог древних законов.
В дальнейшем Шиллер перешел к открытому противостоянию со своим навязчивым и требовательным благодетелем и неоднократно нарушал устав и распорядок казарменной жизни.
За самовольный уход из полка, где он исполнял обязанности медика после окончания курса и посещения премьеры его собственной пьесы «Разбойники», 1781 год, в Мангеймском театре Шиллер был помещен на гауптвахту и получил запрет на занятия литературной деятельностью. Решившись на побег из Вюртемберга, поэт навлек на себя недовольство герцога, закрывшее перед ним многие двери театрального и научного мира и обрекшее на прозябание и мучительные, зачастую бесплодные поиски заработка. Герцог Карл Евгений был тщеславным и эгоистичным человеком и деспотичным правителем, пытавшимся вести в подвластном ему княжестве режим абсолютной монархии и создать в своей резиденции в Людвигсбурге копию Версаля. Академию он учредил, чтобы готовить кадры высшего офицерства и чиновничества, безоговорочно преданные ему и его карликовой империи.
Карл желал видеть Шиллера, многообещающего и талантливого юношу, в числе своих приближенных, готовых безоглядно льстить герцогу и восхвалять его великие дела. Однако для Шиллера с юных лет не было ничего священнее, дороже свободы, и он не собирался вступать в ряды княжеских питомцев, придворных подхалимов и нахлебников. Совесть была его музой, как выразилась о нем мадам де Сталь, 1766-1817, познакомившаяся с писателем незадолго до его смерти. Человеку с такой гордой и свободолюбивой душой было тесно не только в стенах казенного учебного заведения, воспитанники которого ходили по территории школы с троем и писали доносы на своих товарищей, но и в рамках самой эпохи, характер которой определялся в Германии административной раздробленностью и непрекращающимися войнами, а также растущим влиянием состоятельного, но политически инертного и консервативного бюргерства. Шиллер надеялся посредством искусства разбудить в своих соотечественниках гражданские и патриотические чувства, поэтому отдавал предпочтение драме и лирике, которые быстрее достигали своей аудитории, чем памфлеты или трактаты. Многие его произведения, такие как пьеса «Разбойники» и «Коварство и любовь», 1784 год, действительно нашли горячий отклик у зрителей и всколыхнули совесть и сознание определенной прослойки немецкого общества. Однако воздействие пламенной лирики Шиллера и его злободневных, полных тираноборческого пафоса драм было избирательным и коснулось, в первую очередь, тех кругов, которые и так были готовы к началу преобразований и реформ в государстве. Более широкие слои населения продолжали игнорировать существовавшие в Германии политические и социальные проблемы и в театре видели лишь источник легкомысленного, зачастую фривольного развлечения. Как и многие его единомышленники, Шиллер понимал, что человечеству нужна новая идейно-философская программа, способная составить основу политической стабильности общества и духовного процветания человечества. Так начал формироваться замысел сочинения, опубликованного впоследствии под заглавием «Письма об эстетическом воспитании человека». По статьям, написанным в 80-х годах, о трагическом искусстве, 1782 год, о грации и достоинстве, 1783 год, а также философским стихотворением «Отречение», 1786 год, «Боги Греции», 1788 год, «Художники», 1789 год, можно проследить, как развивались эстетические и философские концепции Шиллера. Письма были изданы в 1795 году в журнале «Die Horen Ohren», который Шиллер возглавлял в течение 2 лет, и подвели итог многолетним размышлениям писателя о принципах благоустройства общества и совершенствования человеческой личности. Непосредственным импульсом к созданию писем стало то противоречивое впечатление, которое оставила у Шиллера Великая Французская революция. Поэт пристально следил за развитием событий по газетным сводкам и письмам своих соотечественников, оказавшихся во Франции в этот трагический период, и поначалу приветствовал освободительное движение, стремительно распространявшееся на родине Вольтера и Дидро. Наделенный титулом почетного гражданина новорожденной республики, Шиллер, однако, крайне отрицательно воспринял воцарившийся в ней дух кровавого террора и поставил перед собой задачу написать своего рода инструкцию по ненасильственному преобразованию и улучшению общества посредством совершенствования природы его представителей. Конечной целью подобных метаморфоз становилось гармоничное состояние социума, в котором не было места отчуждению и агрессии, а граждане этого утопического мира воплощали бы собой гуманистический идеал, эстетически развитый и свободный от страха и внешнего принуждения личности. Эти идеи стали формироваться у Шиллера в очень раннем возрасте, возможно, еще во времена обучения в академии, когда он слушал лекции преподавателя философии Якоба Абеля, 1751-1829, познакомившего своих студентов с азами учения Канта. После окончания университета Шиллер продолжил и углубил свое знакомство с работами Канта, и письма об эстетическом воспитании во многом являются результатом переосмысления Шиллером основ кантианской этики и эстетики. Непосредственным предшественником Шиллера в области морально-эстетической педагогики можно считать Готтхольда Эфраима Лессинга, 1729-1781, чей трактат «Воспитание рода человеческого», 1780 год, созвучен некоторым тезисом Шиллеровых статей, хотя в большей степени обращен в сторону богословия. В письмах об эстетическом воспитании можно также увидеть следы увлечения Шиллера руссоизмом, размышления над идеями его современников Виланда и Гердера, дань уважения историку Винкельману, а также влияние Гёте и последующую полемику с ним, однако на первом месте в его статьях все же остается сам Шиллер,
неканоничный, в чем-то противоречивый и непоследовательный, склонный к крайнему идеализму и философскому эскапизму, но при этом глубокий и самобытный мыслитель. Со многими мыслителями-современниками Шиллера роднит присущие просветителям вера в воспитательное и облагораживающее воздействие искусства на человеческую природу. Идея о решающей роли культуры в жизни общества и движении человечества к прогрессу возникает у Шиллера неоднократно, постепенно превращаясь в лейтмотив его философских сочинений. В одной из своих юношеских статей «Театр как нравственное учреждение», 1784 год, Шиллер пишет о просветительской функции театра шире искусства вообще. Изображая торжество высшей справедливости и безобразия, порока, театр способствует нравственному очищению общества и возвышению человеческой личности над омутом отупляющей повседневности и морального разложения. Шиллер приравнивает сцену к церковной кафедре в силу способности обеих при помощи пламенного глагола изобличать грехи и прославлять благие свершения.
Тысячи пороков, оставшихся безнаказанными, карает театр, тысячи добродетелей, о которых умалчивает правосудие, прославлены сценой.
Шиллер никогда не был только теоретиком, собственные эстетические принципы он воплощает в пьесе «Коварство и любовь», 1784 год, изобличая и осуждая пороки современного ему прусского общества, сословное неравенство, царящую в карликовых государствах деспотию, политическую апатию и консерватизм буржуазии, обреченность бунта героев-одиночек в отсутствие всенародной поддержки.
В начале 90-х годов XVIII века Шиллер сосредоточивается на чтении античных философов, изучении трудов Канта и занятиях историей. Он работает над сочинением о 30-летней войне, преподает в Йенском университете ряд гуманитарных дисциплин, ведет переписку на философские темы с датским принцем Фридрихом Кристианом Аугустенбургским 1765-1814.
Венценосный адресат оказал Шиллеру своевременную и щедрую финансовую поддержку в очень трудный для писателя период. В 1790 году Шиллер женился, но вскоре заболел настолько серьезно, что не мог ни писать, ни преподавать. Семейная жизнь молодой четы началась в крайне стесненных условиях. Фридрих Кристиан не разделял многих философских убеждений Шиллера, но очень высоко ценил его творчество и сам факт дружеской переписки с поэтом и хранил все его письма. Во время пожара в замке принца в 1794 году оригиналы писем были утрачены, но Шиллер любезно предоставил своему благодетелю их копии. Вероятно, в ходе восстановления текстов послания Шиллера посетила мысль дополнить их, увеличив количество до 27, и превратить в цикл философских эссе, которые он издал под названием «Письма об эстетическом воспитании», сохранив видимость эпистолярной формы.
Глубокое изучение трудов Канта, которое стало возможно благодаря назначенной датским принцем пенсии, а также переписка с близким другом Шиллера Кёрнером, разделявшим убеждения и взгляды поэта, помогли ему окончательно сформулировать эстетическую концепцию, лежащую в основе писем.
В своем сочинении Шиллер последовательно излагает программу нравственного преображения человечества, следуя которой оно непременно должно достигнуть вершины своего развития и утопического состояния всеобщего благоденствия. Сам Шиллер скептически относился к перспективам и ее реализации на практике, однако не отступал от своих убеждений, возвращаясь к ним и в более поздних своих сочинениях, как философских, так и художественных. В первом же письме Шиллер чистосердечно признает учение Канта основным источником своих воззрений, однако уточняет, что видит в идеях своего предшественника и вдохновителя требования здравого рассудка и факты нравственного инстинкта, который представлен премудрой природой в качестве опекуна к человеку, пока ясное разумение не сделает его совершеннолетним. Во втором письме Шиллер намекает на политические обстоятельства, в первую очередь разворачивающуюся во Франции драму, которые взволновали его и внушили ему необходимость озвучить важные для него мысли не только в личной переписке, но и в форме открытого воззвания, доступного широкой публике. Взоры философа и любого человека напряженно прикованы к политической арене, на которой решается теперь великая судьба человечества.
Автор сетует на дух времени, который определяется принципами практичности и целесообразности, потребность подчиняет своему тираническому ярму падшее человечество.
Польза является великим кумиром времени, которому должны служить все силы и покоряться все дарования.
Искусство же находится в упадке, поскольку является детищем свободы, оно не должно служить сиюминутным и неизменным запросам повседневности и потому вынуждено исчезнуть с шумного торжища века.
Шиллер стремится обосновать политическую актуальность своего сочинения, ибо оно обещает показать человечеству тот путь, который прежде пролегал через революцию.